На дело. Реклама на эхе. Хорошее начало.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Блок-аут. О новостях блогосферы.
20:05 в столице. Всем здравствуйте, добрый вечер. У микрофона Ирина Воробьева. Это программа «Блогаут». И в течение этого часа слушайте в этой программе такие темы. Ну, безусловно, начнем с топ-10 с рейтинга цитируемости блогеров за последнюю неделю, которую традиционно предоставляет компания «Медиалогия». Еще поговорим о самой, мне кажется, горячей за последнюю, по крайней мере, неделю точно, историю в российском интернете, где активно обсуждалось, кто правильно сказал, орбит, кто неправильно, кто частично, а кто полно. Дураки те, кто раскрашивают свои аватарки во французский флаг, или те, кто в российский. И так далее, и так далее. Было огромное количество постов на эту тему, и двух, по меньшей мере, людей, которые написали посты, высказывая позицию за или против, подключим к эфиру. Это будет журналист Андрей Бунин и журналист Игорь Белкин. Сначала будет Андрей, а потом будет Игорь. Такой план. Значит, дальше, что еще будет в программе? После середины часа будет по телефону эксперт Комитета гражданских инициатив Вадим Волков, который расскажет о том, собственно, что за последний доклад КГИ был. Речь шла про работу правоохранительных органов. Я прошу прощения у наших слушателей, у нашего гостя, журналист Александр Бунин. Я перепутала имя, и мне очень стыдно. Значит, Вадим Волков по КГИ будет после середины часа, и еще после середины часа будет мой коллега по телефону, это Сергей Пархоменко, который расскажет, почему завтрашнее заседание Высшей аттестационной комиссии так важно, и что за заявление Диссернета будут рассматривать ВАК завтра в пятницу. Все это будет в программе «Блогаут», плюс 7985-970-4545, телефон для ваших смс-сообщений. Аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера, и 363-3659, если успею, буду принимать ваши звонки. После рейтинга цитируемости блогеров за неделю будем говорить о Рунете в спорах о правильной скорби.
Топ-10. Лучшие блогеры.
Итак, компания «Медиалогия» каждую неделю предоставляет рейтинг цитируемости блогеров, и вот он какой на эту неделю. 10 место – премьер-министр Испании Мариано Рахой. Мировые лидеры выразили соболезнования французскому народу в связи с серией терактов, которые произошли в Париже. Потрясен новостями, которые приходят из Парижа, испанский народ на стороне Франции в эти тяжелые моменты, написал премьер-министр Испании в своем твиттере, и этот пост попал на 10 место нашего рейтинга. На 9 месте – актер Иван Хлобыстин, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Илларион, совершит таинство крещения 65-летнего американского актера японского происхождения. Он сыграл роль православного священника в фильме «Иерей-сан», картина снята по сценарию Ивана Хлобыстина, который, собственно, этой новостью об обращении японцев в православие и поделился на своей странице в Фейсбуке. Этот пост попал на 9 место нашего рейтинга. На 8 месте премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Французская столица подверглась серии террористических атак. В связи с терактами бельгийские власти решили ввести проверки на границе с Францией во всех аэропортах и на железной дороге. Об этом в Твиттере сообщал премьер-министр страны, и этот пост попал на 8 место нашего рейтинга. На 7 месте основатель ВКонтакте Павел Дуров, который заявил, что правительство Франции виновато в произошедших в Париже терактах. Ну, давайте так, я цитату приведу. «Я присоединяюсь ко всем, кто оплакивает смерти в самом красивом городе мира. Думаю, что правительство Франции ответственно за это так же, как и ИГИЛ». Запрещенная террористическая группировка. Это от меня комментарий. «Так как их политика и беспечность привели к трагедии. Они отбирают деньги у трудолюбивых людей Франции при помощи непомерно высоких налогов и тратят их на развязывание бесполезных войн на Ближнем Востоке и на создание паразитического социального рая для иммигрантов из Северной Африки», написал Дуров у себя в Фейсбуке. И этот пост попал на 7 место нашего рейтинга. На 6 месте олимпийская чемпионка Елена Исимбаева. Решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций временно отстранить российских спортсменов от международных соревнований за допингом в скандалах – это несправедливость к чистым атлетам, чисто, естественно, в кавычках. Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исимбаева. Она написала следующее. «Мы следили за событиями в нашем виде спорта и за решением ассоциации. Моя реакция была моментальной. Я сказала, что была в шоке. Это несправедливость к честным, чистым спортсменам», – сказала Исимбаева. «Почему такие спортсмены, как я, должны страдать за ошибки других? В этой ситуации надо разбираться точечно». Олимпийская чемпионка Елена Исимбаева, ее пост на 6-м месте нашего рейтинга. На 5-м месте глава Думского комитета по международным делам Алексей Пушков, который прокомментировал в Твиттере новую карикатуру Шарли Эбдо на катастрофу самолета А321. Но теперь это уже не новая карикатура, но действительно такая картинка была и не одна. Пушков написал следующее. «Шарли ответил на наше возмущение карикатурами новой похабной обложкой о гибели нашего самолета. Главреду ИКО пора лечиться от острой патологии», – написал Пушков в своем твиттере. Этот пост попал на 5-е место нашего рейтинга. На 4-м месте французский депутат Жан-Пьер Жорж. Власти Франции установили личность одного из смертников, который участвовал в осуществлении террористических атак в Париже. Об этом сообщили журналисты со ссылкой на публикацию этого депутата в Фейсбуке. И этот пост немедленно поднялся на 4-е место нашего рейтинга. На 3-м месте музыкант Андрей Макаревич, которого ограбили в ночном поезде Львов-Могилев во время гастролей по Украине. Об этом музыкант сообщил в Фейсбуке. Он написал, что во время поездки из его сумки вытащили все деньги. 3 концерта во Львове, играли идиш-джаз, чудесный город, чудесная архитектура, принимали потрясающе. Если бы в ночном поезде Львов-Могилев не вытащили сумки все деньги, впечатление было бы окончательно великолепное, отметил музыкант. И пост об этой истории попал на 3-е место нашего рейтинга. На 2-м месте глава Чечни Рамзан Кадыров, который сообщил, что уверен, за террористическими атаками в Париже стоят боевики запрещенной группировки Исламского государства. Об этом он написал в своем инстаграме, и этот пост попал на 2-е место нашего рейтинга. На 1-м месте официальный представитель МИДа России Мария Захарова. «Страны Запада, теперь цитата, могут себе что-нибудь прищемить, конец цитаты, если попробуют опустить новый железный занавес в отношении России», – пошутил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам. Об этом в Фейсбуке написала Мария Захарова. Одну фразу, вот эту как раз дарю вам, прямо сейчас написала. Она пояснила, что интервью министра выйдет в радио и телеэфир позднее. Такой рейтинг цитируемости блогеров за последнюю неделю. Я еще раз благодарю компанию «Медиалогия», которая предоставляет, собственно, этот рейтинг мне, а я его рассказываю вам. Поэтому продолжаем программу и как раз будем говорить о последних событиях.
Программа «Блок-аут».
20 часов 12 минут столиц, продолжается эфир блогаута, и у нас тема, которую я, собственно, вам уже озвучивала, это «Рунет в спорах о правильной скорби». Огромное количество постов на эти темы были опубликованы в разного рода совершенно социальных сетях, и в Твиттере, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в ВК, везде. Кто-то перекрашивал свои аватарки по предложению, собственно, Фейсбук, который ввел такую опцию в французский флаг, таким образом. Французский флаг накладывался на существующую фотографию. Кто-то говорил о том, что зачем вы перекрашиваете свои веселые аватарки, на которых вы улыбаетесь, во французский флаг. Кто-то говорил о том, почему вы не перекрасили их в российский флаг, когда упал самолет. Кто-то осуждал всех, кто-то осуждал кого-то конкретно. В общем, это была целая большая такая дискуссия разного уровня абсолютно. То есть были люди, которые аргументированно выступали, были люди, которые просто плевались. Все было по-разному. И надо сказать, что сегодня я написала у себя в Фейсбуке и потом еще и в Твиттере просьбу тех, кто выступал по разным сторонам баррикад, каким-то образом изъявить желание выйти в эфир программы «Блогаут» и отстоять свою позицию, каким-то образом рассказать. К сожалению, никто не отозвался, поэтому мне пришлось искать людей самостоятельно. Вот, и поэтому, собственно, такие гости, которых я выбрала, посты, которых я прочитала. Итак, по телефону мы уже всем позвонили, мы уже нет, еще не звоним. Давайте позвоним нашему первому гостю, это журналист Александр Бунин, ведущий радиостанции «Серебряный дождь», пост которого, в общем, довольно сильно разошелся. И его скриншоты я даже видела где-то в Фейсбуке у себя в ленте. огромное количество ретвитов, и поэтому я бы хотела, чтобы Александр каким-то образом нам прокомментировал чуть более полно. И после этого еще присоединиться к беседе журналист Игорь Белкин, который написал пост о другом. И также несколько постов еще вам прочитаю. Ну, а пока я бы хотела, если возможно, пока мы связываемся с нашим гостем по телефону, провести небольшое голосование среди наших слушателей. В основном среди тех, у кого есть аккаунты в социальных сетях, прошу вас проголосовать. Давайте так, вообще вы когда-нибудь участвовали или регулярно это делаете в подобного рода флешмобах, когда люди меняют свои юзерпики, свои аватарки на что-то, на черную картинку, на свечу, на флаг какой-нибудь страны. Вы вообще принимаете участие в таких историях? Вы когда-нибудь свои юзерпики меняли из-за того, что где-то происходила трагедия или кто-то погибал? Да, вы это делали и будете делать, вы в этом участвовали, 660-06-64. Нет, вы в этом не участвуете никогда и более не планируете, в принципе, даже после этих всех рассуждений. 660-06-65, поехали.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, да, вы участвуете в подобного рода историях, меняете юзерпик относительно событий, происходящих в России или за рубежом, 660-06-64. Нет, вы никогда этого не делаете и делать не собираетесь, 660-06-65. У нас на связи наш первый гость, это журналист, ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Александр Бунин. Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Александр, вы простите меня, пожалуйста, за вопрос. Я немножко запуталась. У вас вот твиттер называется Александр Бунин, а у меня все-таки написано, что вы Андрей. Вы Александр или Андрей? Алло. Куда-то делся наш гость. Угу. Я надеюсь, я ничем не обидела нашего гостя. Ну, надеюсь, правда. Я на самом деле запуталась, потому что я знаю ни одного человека, в том числе у нас на радиостанции, которые в эфире их зовут по одному, а в жизни по другому. Поэтому я, собственно, и боюсь ошибиться, и на всякий случай спрашиваю. Сейчас перенаберем нашему гостю. Напомню, номер +7 985 970 45 45. Я прошу вас тоже высказываться на эту тему. Насколько вы, как вы относитесь к этим историям. Связались еще раз с нашим гостем. Александр, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, до того, как звонок прервался, я услышал, у вас интересовал Александр, Илья или Андрей. Да. Но вообще-то я всегда был Александр.
Александр, простите, Андрей, пожалуйста, меня тут немного запутали. Да, я поэтому решил уточнить. Я напомню, что у нас на связи журналист, ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Александр Бунин. Александр, я вот увидела ваш твит, который я процитирую. Звучит он следующим образом. Уважаемые профессиональные скорбящие, перед тем, как ставить на аватарку французский флаг, проверьте, ставили ли вы 2 недели назад российский. Александр, я хотела бы вас попросить как-то более полно рассказать, что вы имели в виду и почему вы, собственно, написали этот твит, с чем это было связано?
Ну, вы знаете, наверное, может быть, скажу удивительную вещь, но я вообще категорически против любых массовых аватарок. Вот любых, любых и массовых, с любыми флагами. Французскими, зулусскими, Республики Кабо-Верде, России, Демократической Республики Санта-Мэй-Принципе. Вот почему? Ну, во-первых, с точки зрения благосферы, а мы говорим о ней, это неудобно. Полностью дезориентируешься, кто и что пишет. Напрочь теряешь какую-то идентификацию, к которой привык. А во-вторых, и это самое главное, ужасающе нивелируется сам смысл. Все превращается вот просто в какой-то очередной модный флешмоб. И непременно с хэштегом. Это же соцсети, да? Вчера мы танцуем голышом на площади Пикадилли. Там сегодня обливаемся ледяной водой, а завтра вот ставим флаги на аватарке. Зачем? Во имя? За какую идею вообще? Некоторые даже не могут ответить себе на эти вопросы. Ну, там, ладно, старик, черт в подробности, давай вливайся. Вы скажете, что так делать, чтобы сплотиться, чтобы обозначить там какое-то свое отношение к идее? Ну, хорошо. А почему же тогда нас эти аватарки так разобщают? Да у нас Третья мировая, наверное, скоро из аватарок начнется. Вот смотрите, хороший пример. Помните, в том же Фейсбуке недавно все раскрасились в радужные цвета? Ну, окей, я с пониманием отношусь к сексуальным предпочтениям других людей, причем с абсолютным пониманием. И для меня, наверное, логично выглядит там с ЛГБТшной аватаркой мой старый приятель шоумен Леша Остудин, про которого все всю жизнь давно знают, и он никогда ничего не скрывал, в общем-то. Да, для него это праздник, ему радостно за единомышленников, тут все логично. Но когда мой фейсбучный подписчик из Таганрога, там, условный Гриша Петров, красит свою фотку в радугу, а рядом у него в ленте постоянно на фотках жена, там, 2 детей, теща с пирогами, это как? Он себе пути отхода готовит, что ли? Не понимаю. И вот, следовательно, поэтому я не верю в такое массовое единение. И в итоге вместо вот такого толерантного единства в соцсетях начинается массовая зачистка друг друга всех радужных или наоборот, не примкнувших. А вот про Париж, тут да, горе, трагедия. Но в итоге вот этот массовый флешмоб с флагами приводит к тому, что вместо горечи и утраты народ берет калькулятор и начинает считать. Что больше, 129 в Париже или 224 над Синаем?
Но
что больнее, что скорбнее?
Секунду. Александр, простите, что да. я вас перебиваю, но вам не кажется, что ваш твит как раз перед тем, как ставить на аватарку французский флаг, проверьте, ставили ли вы 2 недели назад российский, это как раз вы выступаете калькулятором, который считает, кто ставил российский флаг, а кто не ставил?
Вы знаете, это я бы не рекомендовал к этому так относиться. Все-таки тот текст, который был мною написан, он, скажем так, означал мою позицию вообще к любым флагам, да? Потому что я вот вчера буквально чуть не рухнул со стула, когда мне на полном серьезе в Фейсбуке начали объяснять, что французская трагедия много больше синайской, потому что в театр люди идут беззаботно, а летать многие и так боятся. Люди, ау, а? Вы у доктора давно были? Любая смерть, она трагична и ужасна. Там на Монмартре, в суданской деревне, в старом российском самолете над Синаем, в таком же самолете, но в новом и немецком в Альпах. Нам же мало, да? Мы выставляем скорбь на показ. Мы пытаемся научить других, как более лучше скорбить. Но у каждого своя боль. И свое чувство обиды возникает. Этому большой венок положили на гроб, этому лишь три гвоздички от правкома. Этому красивая печальная фоточка досталась, а вот этому скабрезные картинки. Вон, люди несут цветы к посольству, но некоторые и там умудряются делать селфи. Ай, какой я молодец. И уж если некоторые так любят говорить о демократии и либеральных ценностях, то надо быть готовым к тому, что если одни делают слишком что-то публично и массово, то всегда могут найтись другие, которым это придется не по душе. И повторяю, вместо объединения перед лицом беды, этими аватарками массовыми, мы лишь разъединяемся. И как ни парадоксально, виной тому, что мы слишком любим вот эти массовые флешмобы в соцсетях, в которые, к моему величайшему сожалению, на мой взгляд, превратился и вот этот порыв скорби из-за событий в Париже. Мне почему-то всегда казалось, что тишину... Знаете, есть такая банковская пословица? Деньги любят тишину, да? Угу. Вот мне всегда казалось, что тишину любят не только деньги, но и милосердие, боль. А вот тут как-то все очень шумновато получилось. И, собственно говоря, об этом я и написал.
Угу. Ваша позиция очень понятна. Александр, спасибо вам большое. Я напомню, что у нас по телефону был журналист, ведущий радиостанции «Серебряный дождь» Александр Бунин. И прежде чем подключить к эфиру второго гостя, журналиста Игоря Белкина, я бы хотела прочитать еще один пост, совершенно замечательный, который мне очень понравился. Его написал Михаил Рольник Не буду полностью читать, но тут интересно. Значит, вот, значит, вам инструкция. Ну, там много эмоционального текста, дальше инструкция. Первое. Немедленно уберите аватарки с французским флагом. Это пошлая показуха. Второе. Немедленно поставьте аватарки с французским флагом. Вы что, не скорбите? Третье. Немедленно уберите аватарки с российским флагом. Вы издеваетесь на трагедии во Франции? Четвертое. Немедленно поставьте аватарки с российским флагом. Вы забыли про самолет над Синаем? Пятое. Немедленно прекратите спрашивать о Шарли Эбдо. Вы злорадный свой? Шестое. Немедленно напишите пост о Шарли Эбдо. Вы не согласны с тем, что карикатуристы злорадные сволочи? Седьмое. Немедленно прекратите рыдать над каждой трагедией. Это пошлая показуха. Люди в мире гибнут каждый день. Восьмое. Немедленно начните рыдать над каждой трагедией. Вам плевать на Кению? Люди в мире гибнут каждый день. Девятое. Немедленно прекратите участвовать в массовом флешмобе. Вам не стыдно бегать в стаде? Запостите поющего котика. Десятое. Немедленно примите участие в массовом флешмобе. Сейчас, как никогда, мы должны быть едины. Не постите поющего котика. Вот такой пост в Фейсбуке, который мне очень понравился. Михаил Рольник его написал. Я подвожу итоги голосования. Я спрашивала вас, участвуете ли вы в подобных акциях, меняете ли вы свои юзерпики, свои аватарки как ответ на какие-то события в России или в мире. И надо сказать, что 35% проголосовавших сказали о том, что да, такие акции, в таких акциях они участвуют и меняют свои аватарки. И 65% сказали о том, что никогда этого не делали. Делают, не делали и делать не будут. Ну что ж, давайте еще одного нашего гостя подключим к эфиру. У нас по скайпу журналист Игорь Белкин. Игорь, привет.
Ир, привет.
Смотри, я прочитала твой пост тоже, было очень много постов в интернете, и к тебе я сейчас обращаюсь как к человеку, который несколько лет работал с новостями, равно как и я, и более-менее, не более-менее, а в общем довольно хорошо представляет себе эту картину. И, как мне показалось, ты пытался донести до людей ответ на вопрос, где же были ваши посты, когда упал самолет, там бомбили каждый день Донбасс и так далее. Вот почему, как тебе кажется, нормально перекрашивать, там, например, юзерпики в там, память о парижской трагедии, и почему люди не делают этого после каждой трагедии?
Да, я постараюсь быть как можно краток, но просто вопрос, он слишком сложный, и просто как предыдущий собеседник сказать, что там либералы во всем виноваты, но это было бы не совсем правильно. Значит, во-первых, собственно, почему люди перекрашивают юзерпики, и почему вообще эта трагедия так дала по голове? Я не вижу это как какую-то показную скорбь, да, и как вот смотрите, я сострадаю. Это совершенно неправильное восприятие этого. Просто произошло событие, которое из ряда вон выходящее. Я пытался в своем посте, его большинство слушателей наверняка не читали, я вкратце расскажу, о чем речь. Я пытался донести такую мысль, которую я наблюдал как новостник за интересом аудитории к разным событиям. И как бы кто ни пытался убедить в том, что там перевернувшийся плот в Бангладеш и упавший самолет в Европе – это одно и то же. Это не одно и то же, к сожалению. Такова жизнь. И людям свойственно переживать события, которые им как-то ближе. И при этом людям свойственно гораздо больше эмоциональный шок испытывать от событий, которые совершенно из ряда вон выходящие. Поэтому, когда в очередной раз бомбят Донбасс, где уже больше года война, люди к этому просто привыкли. Когда в Дагестане идет очередная спецоперация, а это там не заканчивается уже второе десятилетие, люди уже просто это игнорируют. То есть у нас в ленте было такое рабочее обозначение для таких новостей – рубрика-рубрика. Mm-hmm. То есть написать надо, потому что это новость. Но черт возьми, все равно этого никто читать не будет. Потому что взорвали там очередную бомбу на очередном блокпосте. Да? Читатель это воспринимает как что-то будничное. Это, знаете, как прогноз погоды. Я понимаю, что я говорю ужасные вещи, но, к сожалению, это так.
Но просто это цифры, если я правильно понимаю, просто в том числе цифры по условным кликам даже на новости.
Да, да, совершенно верно. То есть мы можем поставить эту новость как угодно высоко, но ее просто не будут читать, потому что люди читали это уже не один десяток раз. И с самолетом, как это ни ужасно, то же самое. Совершенно не важно, кто был внутри. Русские, канадцы, французы. Самолеты падают с определенной периодичностью. И отдельно способствовало тому, что мы не испытали тот шок, который должны были, тот факт, что официально не признавалось то, что там теракт, до, по-моему, позавчера.
Ну да, во вторник официально объявили.
Да, да, мы жили с осознанием того, что это очередная техническая неисправность. Дело было возбуждено по статье, если не ошибаюсь, там нарушение правил безопасности при транспортировке, повлекшее смерть там такого-то количества человек. Я могу сейчас переврать статью.
Но в любом случае это не была статья по терроризму.
Да,
по теракту.
Да, конечно, это был не терроризм. И несмотря на то, что на Западе говорили про то, что это теракт, наши до последнего отмалчивались. И не было ни официального заявления, ничего. Поэтому в сознании обывателя это было как рядовая авиакатастрофа. Несмотря на то, что погибло очень много людей, это ужасная боль и трагедия, но, как бы это ужасно ни звучало, это стало обыденностью, потому что самолеты падают 10 раз в год. А вот то, что произошло в Париже, это абсолютнейший нонсенс, это абсолютнейший шок, это новость, которую мы ожидаем услышать из Багдада, из какого-нибудь афганского селения, из-за какой-нибудь там, из Сомали. Но это происходит, черт подери, в центре европейской столицы, в центре страны, у которой исторически очень глубокие связи и с российской культурой, и очень много и наших с тобой друзей там живет. И, черт возьми, Франция – это своего рода символ, это одна из колыбелей западной цивилизации, нашей цивилизации, да, то есть у нас очень много культурных связей, исторических связей, чего угодно. И тут в центре этого прекрасного, чудесного города начинает происходить, самый настоящий ад. Люди, как мы, такие же, как мы люди, идут в кафе, идут на рок-концерт, идут на футбол и возвращаются оттуда мертвыми. И весь город превращается в зону боевых действий, перекрываются границы, вводятся войска. Естественно, это очень бьет по голове. Собственно, задача террористов не только в том, чтобы убить максимальное количество людей, задача террористов посеять страх. Им это блестяще удалось. Они показали на примере Парижа то, что никто не в безопасности. То, что они могут нанести удар в самое сердце Европы, унести жизни 150 человек и, ну, действительно превратить просто тихий, спокойный, ну, ты понимаешь, о чем я говорю, угу. да? Не живущий в режиме военного времени город в зону боевых действий за считанные часы. И это именно был тот самый шок-фактор, который побудил людей так остро на это реагировать. И теперь мы... Прости, я просто
да,
говорю.
Да, просто полминутки осталось.
Да. И почему люди ставят изюрпики? Это не показная скорбь ни разу. Это групповая психотерапия. Всего-навсего, как любой флешмоб. Когда ты испытываешь какой-то шок от чего-то, я сейчас не говорю про радужные флаги, это дело каждого. Я лично сам изюрпик менял по флешмобу 8 лет назад, когда была байка «Убей натовца», если помнишь такую.
Да, ужасно было, да.
Да, это было ужасно, но я был маленький. Это, правда, сеанс групповой психотерапии. Точно так же, как все ставили флаги Японии, когда произошла эта ужасная авария на Фукусиме, это ужасное там это землетрясение, наводнение было, я сейчас уже плохо помню, но когда там был полный ад. Понятное дело, что Япония...
Как я вам уже обещала, будем говорить сейчас про доклад Комитета гражданских инициатив по работе правоохранительных органов. Простите, пожалуйста. И у нас есть на связи эксперт по этому вопросу. Это, собственно, эксперт Комитета гражданских инициатив, научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Вадим Волков. Вадим, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вадим, подскажите, пожалуйста, я, честно признаться, весь доклад не прочитала, но многие статьи на эту тему успела проглядеть. Подскажите мне, пожалуйста, вот если так в общем и целом смотреть на тот комитет, который вы представили в Москве в этот понедельник, какие основные выводы можно сделать о работе правоохранительных органов и какие самые важные изменения, на ваш взгляд, необходимо внести для более эффективной их работы?
Ну, первый общий вывод, который нужно сделать, это политика централизации контроля и управления в МВД и всеми полицейскими силами, она уже контрпродуктивна. Она из нее Колокольцев, министр внутренних дел, уже все, что мог, выжил, и теперь она представляет собой обузу. И она является причиной очень высоких, запретительно высоких издержек контроля и управления. Поэтому полиция, а мы изучали именно службы, которые ответственны за охрану общественного порядка. То есть это униформированная полиция в форме. Это участковые, инспектора по делам несовершеннолетних, патрульно-постовые службы, те, которых мы видим, и те, которым мы звоним, если что-то не так. Угу. Вот. То есть первое, это требуется разумная децентрализация. Соответственно, вопрос, какая она должна быть? И здесь наш, вот кроме диагностики работы вот этих служб, которых я перечислил, которые как раз страдают от очень избыточного, непродуктивного контроля, это мешает просто им сильно работать. Угу. Потому что над ними огромный паразитический, можно сказать, в каком-то смысле аппарат управления, который требует от них большого количества информации. Представляете, что такое из единого центра управлять там огромным количеством подразделений на очень большой территории, когда они все разные, когда у нас там регионы и районы разные, требуют совершенно разный подход, разные приоритеты, но этого нету.
Ну, получается, что полиция, как и многие другие службы, работает, ну, условно говоря, по определенным ГОСТам. То есть по определенным правилам в этой ситуации делать вот так, по инструкции писать нужно вот это, куча бумажек заполни это по каждому.
Очень... Ну, угу, угу. По ГОСТам это хорошо, если она работает вместо ГОСТа закон, это очень хорошо, если полиция работает по закону. Но в данном случае мы говорим о том, что есть вот работа содержательная, допустим, для участкового, ему надо обойти участок, да, проконтролировать поднадзорные элементы, ну, недавно освободившихся, там, условно отбывающих угу. наказания, либо там семейных дебоширов, как они говорят, там, проверить владельцев оружия и так далее. Огромное количество всего, что он должен делать для того, чтобы предотвращать преступление. А вместо этого он, во-первых, бегает по задачам, которые ему дают которые ему дают оперативники или криминальная милиция. Во-вторых, он пишет бесконечные отказы в возбуждении уголовного дела, отказные материалы, отказные постановления. Он пишет рапорты и отчеты, и это занимает огромное количество времени, потому что над ним огромная контролирующая надстройка. И вот для того, чтобы повысить на самом деле результативность работы, эффективность работы всех служб, необходимо изменить организацию. Необходимо, вот основная вторая мысль доклада, это то, что нам необходима муниципальная милиция, и в докладе подробно рассматривается несколько вариантов ее создания. Как ее делать?
Да, как раз вот про муниципальную милицию, об этом все, мне кажется, написали, как один из выводов, который всем понравился, или все просто обратили на это внимание. Насколько это вообще реально, и вот насколько эта инициатива была встречена радостно или нерадостно, или вообще никак не встречена в МВД? Собственно, вы же им передавали все это?
Я не могу сказать, что МВД встретил радостно. На самом деле у нас на сайте опубликован отзыв, который МВД на своем сайте опубликовало. Угу. Вот, где они говорят, что они совершенно не согласны. Я даже, наверное, вот они говорят, что авторы отчета сделали выводы, которые не могут быть признаны полицейским сообществом по причине своей тенденциозности и контрпродуктивности. Угу. Вот. И, в принципе, значит, руководители высокого уровня МВД, они не признали корректность нашей диагностики. Понятно, потому что для них признать вот такое количество проблем, это, в общем, значит, с вероятностью большой лишить должности. Вот. Либо это значит, что признать, что нужно делать очень серьезные организационные реформы. А МВД на это пока не готово. Но они тоже понимают, что делать что-то нужно. И сейчас, возможно, будет обсуждение все-таки. И это ровно то, чего мы хотим, чтобы началось содержательное обсуждение о том, каким образом проводить организационную реформу. То есть у нас есть сильные варианты муниципальной полиции создания. Идея заключается просто в том, что определенные службы, которые функции определенные выполняют охрану общественного порядка, их нужно передать на более низкий уровень управления, там, где полицейские будут гораздо ближе к тем людям, которым они обеспечивают порядок. То есть они будут более подотчетны населению, более подотчетны местным властям. И местные власти, они будут их финансировать, и местные власти будут им ставить задачи в соответствии с интересами и особенностями данного района. И контролировать, да, две инстанции у нас контроля, региональный уровень, главное управление по регионам и федеральный уровень МВД. Так вот, вот этих надстроек не будет. Будет гораздо более гибкий и дешевый механизм управления.
Вадим, подскажите, пожалуйста, а вот сейчас проходит же большая-большая реформа МВД с сокращением кадров и все вот это вот. Вы же наверняка рассматривали и эту реформу, и ее возможную эффективность или, наоборот, отсутствие эффективности?
Да, рассматривали. Это нельзя назвать реформой, это просто сокращение по причине того, что сократился бюджет Министерства внутренних дел, как и в принципе, государственные расходы вынуждены сократились из-за экономического кризиса и снижения государственных доходов, прежде всего от экспорта нефти. И поэтому просто приказным порядком МВД вынудили сократить штаты. И они сокращали действительно по большей части управленческий аппарат и центральный, и федеральные округа вообще это звено ликвидировали, и на уровне регионов тоже. Не трогая людей на земле. Это правильно. Собственно, мы это приветствуем. Но это не реформа, это некоторые вынужденные сокращения. Они потом, если увеличатся доходы, они потом снова откроют новые вакансии тут же и начнут тут же нанимать. Потому что при такой структуре управления, централизованной, когда у нас ни муниципальные власти, ни регионы не имеют возможности каким-то образом влиять, управлять работой полицейских сил на их территории. Это все делается сверху. Вот. И при такой системе они просто снова начнут централизованно, снова начнут нанимать людей. Вот, поэтому это не реформа. Мы как раз пытаемся предложить организационную реформу. Никого не надо разгонять, сокращать даже не надо. Ни в коем случае не надо сокращать людей на земле. Их нужно просто переподчинить.
Вот судя по тому отзыву, который написали в министерстве, наверное, вряд ли это произойдет, да, я правильно понимаю? Вы как-то будете продолжать куда-то распространять доклад, куда-то его продвигать? Но если я правильно понимаю, просто большая работа была проделана, огромная аналитическая работа, и ну, довольно неприятно, когда оно просто в болото уходит.
Ну, мы не совсем идеалисты, в том смысле, что мы понимали, что такой вот сразу же реакции положительной не будет, что да, здорово, мы сейчас возьмем вот на вооружение, все реализуем. И понятно, что мы предполагали, что реакция МВД будет очень сдержанная, мы о ней знали, она там более чем сдержанная, даже негативная, но это не значит, что внутри МВД не начнется какой-то процесс, значит, размышлений и попытки найти решение. Потому что внутри МВД много людей, мы с ними контактировали, какие-то были у нас на презентации, и, в общем, вот, есть много людей, которые выражали положительное мнение, неформально, как, ну, как индивиды. А вот позиция министерства официально, она такова. Но это не значит, что они полностью отмахнулись. Вот. Есть еще, собственно, ну, кроме министерства, есть еще другие у нас органы государственного управления, которые тоже имеют влияние на то, как функционируют правоохранительные органы, и мы точно знаем, что там наш доклад есть, и он изучался.
Угу.
Вот. Но быстрой реакции, конечно, не будет, но самое главное, что мы очень хотим, чтобы произошел переход просто от того, чтобы отказываться говорить о какой-либо децентрализации, о какой-либо муниципальной милиции, да, уже к тому, чтобы содержательно рассматривать такие возможности. То есть, чтобы изменилась, что ли, ну, картина мира. И в ней появилась бы муниципальная милиция, она бы не исключалась с самого начала. Ну, то есть и эволюция и общественного сознания, и управленческого сознания, она медленная, но мы надеемся, что она идет, и в какой-то момент эта повестка будет востребована. Не значит, что в том виде, в котором мы написали. Но это та отправная точка, с которой можно работать дальше.
Да, пожалуй, это отправная точка, от которой можно было бы работать дальше. Я благодарю нашего эксперта, нашего гостя по телефону, который рассказывал нам с вами о докладе Комитета гражданских инициатив по работе правоохранительных органов. Полностью доклад вы можете почитать на сайте КГИ, и во многих статьях он отраженный, в том числе на сайте МВД вы можете посмотреть, и на сайте КГИ тоже. Можете посмотреть отзыв собственного министерства на этот доклад. Я напомню, что у нас по телефону был эксперт Комитета гражданских инициатив, научный руководитель Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Вадим Волков. Ну что же, у нас еще есть время для третьей темы, самой последней.
Программа «Блок Аут».
Итак, программа «Блогаут» продолжается, и я бы хотела напомнить нашим слушателям такой замечательной истории, которая называется «Диссернет». История, которая многих интересовала и продолжает интересовать, собственно, как это происходит. Да, многие из нас с вами, я, например, регулярно читаю все эти истории о том, как «Диссернет» берет чью-нибудь диссертацию, и дальше мы смотрим, как там, значит, полностью абзацы были копипастами, да, как, значит, здесь неправильно, тут не так. И все это, на самом деле, очень интересно читать. И, конечно, людям, которые в Диссернете этим занимаются, большой респект и уважение ровно за то, что они перелопачивают огромное количество этих материалов, огромное количество вот этих диссертаций, находят эти соответствия, находят эти все эти истории, выкапывают. И более того, ведь это же не только выкладывание в интернете, да, что вот посмотрите, пожалуйста, как люди, значит, делают и как они пишут диссертации. Нет. Дело в том, что Диссернет еще и обращается, собственно, в высшую аттестационную комиссию со своими требованиями о лишении ученых степеней тех или иных людей, чиновников, действующих чиновников. И, собственно, все вы знаете моего коллегу Сергея Пархоменко, который много всего писал про Диссернет, и он сегодня пишет в Фейсбуке. Я вот сейчас хотела бы, чтобы мои коллеги помогли мне вызвонить Сергея в эфир. Очень мы хотим слышать его. И хочу, чтобы Сергей рассказал о том, что завтра, собственно, завтра в пятницу, 20 ноября, если я правильно поняла текст Сергея Пархоменко в Фейсбуке, состоится заседание вот этой вот высшей аттестационной комиссии по заявлениям экспертов Диссернета с требованием о лишении ученой степени депутата Государственной Думы и судью, действующего судью. Поэтому мы сейчас свяжемся с Сергеем Пархоменко, который расскажет подробности этой истории и, собственно, во сколько завтра что состоится. Я приветствую в нашем эфире журналиста Сергея Пархоменко. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Что будет завтра, если я правильно понимаю, в 11 часов утра в высшей аттестационной комиссии?
Завтра будет рутинная процедура с нерутинными участниками. Завтра будет заседание ВАКа, где будут рассматриваться две формальные жалобы, поднятые активистами, поданные, точнее, правильно будет сказать, активистами Диссернета. Вот часто спрашивают, Диссернет только публикует всякие гадости, или он еще что-нибудь делает со своими клиентами? Делает, делает, а как же? Мы время от времени, на самом деле, таких время от времени уже многие сотни случаев, когда составляется и отправляется нашими экспертами формальная жалоба с требованием лишения, формальное заявление с требованием лишения ученой степени человека, в диссертации которого видно то, что деликатно принято называть некорректными заимствованиями. Вот такой термин обычно употребляется. Понятно. Так вот, в данном случае речь идет о двух человеках. Один из них депутат Государственной Думы Абубакиров. Надо сказать, что это, может быть, самый первый человек, которым заинтересовался Диссернет. Когда-то очень давно один из наших активистов просто взял список Государственной Думы и начал по алфавиту с буквы А. Вот первым был Абубакиров. Вот. И первая же диссертация, которая была... Ну, нас интересовали те депутаты, у которых есть диссертация. Первая же диссертация, которая была проверена, оказалась вот, ну, совершенно, я бы сказал, некорректно заимствованной. От начала до конца, просто от первой до последней буквы. А второй председатель одного из районных судов в Ингушетии, действующий судья. Ну вот, это два важных случая, когда в одном случае действующий судья, а в другом случае действующий депутат, реально могут быть лишены ученых степеней за то, что они сделали.
То есть их, по идее, должны привлечь к ответственности и просто лишить ученых
степеней? По идее, их должны привлечь, так сказать, к академической ответственности. Для начала их должны просто лишить тех степеней, которые они получили в результате защиты этих диссертаций. Ну, я убежден, что должны лежать. Вот посмотрим, что на эту тему скажет высшая аттестационная комиссия. А дальше уже могут следовать разнообразные выводы. Например, дальше можно будет посмотреть, если это произойдет, если их дипломы кандидатов наук будут аннулированы. Можно посмотреть, а в каких случаях они пользовались этими дипломами. Вот что они за эти дипломы получили. Где они их предъявили при найме на работу. Или, например, во время выборов, когда речь идет о депутате. Или, например, при начислении им каких-то специальных надбавок и так далее. Это уже все потом. Но сначала принимается простое решение, как бы внутри научной среды. Эти люди действительно являются кандидатами наук или не являются на основании вот этих экспертиз, которые провели активисты Диссернета. Они там будут присутствовать. Они еще раз предъявят все материалы, хотя они приложены к этому формальному заявлению. Но там состоится дискуссия. Это вообще довольно большой прогресс, потому что на протяжении нескольких лет на вот такие заявления, составленные Диссернетом, ни ВАНК, ни Министерство науки и образования вообще не хотели обращать внимания. Вообще никак не принимали это к рассмотрению. Сейчас мы уже дожили до того, что, как видите, это рассматривается в формальном порядке. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть.
Сергей, скажите, пожалуйста, наши слушатели спрашивают тоже про результаты деятельности Диссернета. А кто-нибудь из чиновников или депутатов после того, как Диссернет выложил в интернете результаты проверки и выявил вот эти заимствования, да, кто-нибудь из них отказался от ученой степени добровольно?
Есть такие случаи, я бы сказал, более или менее добровольные. Ну, например, был случай бывшего председателя Московской городской думы Платонова, который отказался добровольно от своей ученой степени просто за 5 минут до того, как его лишили насильно. Уже было понятно, что сейчас будет заседание, и уже было совершенно очевидно, какой будет результат заседания. И он, что называется, успел первым забежать. Но есть несколько достаточно чистых случаев, когда люди отказываются сами. Ну, всякие бывают обстоятельства, всякие бывают недоразумения. Ну, самый яркий случай, это был такой министр науки и промышленности московского правительства. Боже мой, я забыл его фамилию, простите.
Сейчас
пока
посмотрим,
буду говорить, вспомню.
Да.
Да, вот, он действительно отказался от степени и сделал это совершенно сам. Это было сильно до того, как началась какая-то формальная, так сказать, процедура по этому поводу. Вот, и это была действительно его добрая воля. И это совершенно правильно было сделано. Есть еще пара таких случаев.
И пока я ищу фамилию, или вы вспомните фамилию, еще вопрос
да-да.
От наших слушателей. И я тоже хотела спросить, вот наш слушатель читал пост, и я тоже обратила на это внимание.
Комиссаров его, подождите, комиссар. Фамилия его Комиссаров. Вот, да.
Я обратила внимание тоже на это, как и наш слушатель, который спрашивает, почему вы пишете о том, что борьба с фальшивыми диссертациями, что это скорее борьба с фальшивыми репутациями, да, то есть почему именно важнее репутация в данном случае?
Это ключевая для нас вещь, потому что на самом деле это один из элементов того, из чего складывается то, что мы вот в диссернете назвали репутационная катастрофа в России. Мы окружены людьми, которые не являются тем, за кого они себя выдают. И просто история с научными степенями и с диссертациями – это вещь, которую очень легко и удобно анализировать, поскольку там все по правилам, там все очень точно расписано, и есть просто механический подход. Вот мы смотрим на текст А и видим в нем добукленные много страниц подряд совпадения с текстом Б, а ссылок не видим. А никаких указаний на то, что это чужой текст, не видим. И все совершенно становится понятно. Человек не делал этой работы. Человек не является тем, за кого он себя пытается нам выдать. У человека фальшивая репутация. Потому что зачем, собственно, вот часто задают этот вопрос, зачем людям эти диссертации? Зачем успешным бизнесменам, депутатам, политикам, специалистам разного рода, генералам, судьям, прокурорам, следователям, священникам, зачем им эти диссертации? Да для понта. Свирепые понты, что называется. Для того, чтобы написать на визитной карточке. В переводе на такой интеллигентный человеческий язык, понты – это и есть репутация. Вот, собственно, вам и все объяснение.
Ну, тут некоторые люди уже, я помню, когда диссернет работал в полную силу, сказали, что сейчас только сумасшедший будет на самом деле защищать диссертацию, получать ученую степень, имеется в виду, из чиновников, потому что на него немедленно накинется диссернет и будет его проверять.
Ну, вы знаете, диссернет давно уже не занимается ловлей специально вот каких-то знаменитостей. Специально чиновников, специально депутатов и так далее. Диссернет давно уже разросся до той организации, которая ведет ковровые систематические проверки и которая прежде всего выявляет так называемые фабрики. То есть места, где в массовом порядке изготавливаются эти фальшивые диссертации. Чаще всего это бывает там в разных вузах. Обычно довольно много провинциальных, но и московские тоже есть там. И Московский университет среди первых, где это происходит. И, я не знаю, МГИМО, например, отличается чрезвычайно большой активностью по этому поводу. Целый ряд разных вузов. Так вот, мы специально не занимаемся чиновниками. Мы создаем, не побоюсь этого слова, атмосферу ужаса. И делаем это совершенно сознательно. Вот знаете, как бы такой девиз диссернета звучит следующим образом. Ужас будет продолжаться. Действительно, вот мы хотим, чтобы люди, которые этим занимались, чтобы они находились в состоянии постоянного нервного напряжения и нервного срыва. Это, собственно, и позволяет уничтожить эту индустрию, этот бизнес в целом. Вот что нам важно, и вот чего нам хотелось бы добиться. Чтобы это, в принципе, стало бы... Ну, я не скажу вам, что сегодня невозможно делать фальшивую диссертацию. Можно. Надо заплатить дороже. Надо найти контору, которая не переписывает чужое, а которая просто создает по заказу заново. И у нас есть немало случаев, скажем, разного рода губернаторы, о которых мы совершенно точно можем сказать, что этот человек никаких диссертаций не писал, а между тем его текст с точки зрения диссертации совершенно стерилен. Что это означает? Это означает, что ее написали на заказ. Ни у кого не переписывали, а просто посадили людей в зиндам. И они там, сидя в яме, им сверху спускали на веревочке еду и воду, и они там писали диссертацию. Пока не написали. Таких случаев немало существует. И так, в принципе, поступить можно, если очень хочется, и если есть возможности. Но вот эта массовая, дешевая индустрия, она...